Тема, как вы помните, достаточно уже длинная получилась, да? Называется «Как находить общий язык». Вы видите, конечно, сколько всякой информации, сколько стихов, сколько тонкостей, сколько нюансов. Вы сами понимаете, это, наверное, самая сложная тема и самая большая проблема для людей, как найти общий язык. Весь мир, как вы видите, разделен, да? В стране нет единства, там народ на народ, царство на царство. В политике вы видите, что происходит, кланы, эти объединения какие-то, да, одни против других. В семье та же самая проблема, на работе люди чужие, да, соседи чужие, в церкви люди спорят, разногласия происходят, и между церквами то же самое происходит. Поэтому, конечно, можно было бы так кратенько пробежаться, в общем, знаете, так схематически вам что-то объяснить. Ну, не знаю, хорошо ли это или плохо. У меня, видите, такой академический подход. Если уже брать тему, так брать ее, как говорится, и до конца проходить, чтобы было ясно и понятно в любой ситуации, почему происходит вот это нехорошее, да, как от этого избавиться, какими мы должны быть, чтобы жизнь стала более лучшей и более благословенной, да. Поэтому вот будем так говорить, и тема такая, будем получилось говорить, пространная, да. Сегодня уже по номеру 20-е это, значит, наше общение на эту тему. Ну, как вы помните, мы с вами в прошлый раз закончили притчей, да, притчей о плевелах, да. Мы с вами говорили о том, что с кем и почему и на каком основании мы имеем право разделиться, да, и что у людей может возникнуть мысль, ведь все-таки в Писании же написано как бы противоречиво, да, вот с одной стороны, будьте единомысленны, с другой стороны, должно быть разномыслие написано. Далее, выйдите из среды и отделитесь, или таковым должно заграждать уста, или, может быть, таковых надо удалить, да. С другой стороны, мы читаем притчу, в которой хозяин, да, значит, говорит своим работникам, что не вырывайте плевелы, пусть же будут до жатвы, а потом, как говорится, будет жатва, и там их разделят, и, как говорится, каждому определится их дальнейшая судьба. И вот, видите, я вынужден эти моменты затрагивать, чтобы вы поняли, почему там так написано, а здесь вот так. Чтобы вы поняли, что в Библии противоречий нет. Это просто из-за того, что мы не понимаем Духа Писания. Из-за этого у нас так получается, в одном месте белое, в другом месте черное. И кто-то говорит, да тут не поймешь. Одни противоречия, это явно не божественная книга. Я специально объясняю, чтобы вы поняли, это божественная книга. Там все правильно, там все истинно. И где и почему написано, всему это есть, этому есть и время, и определенные условия. Что еще хотелось бы сказать сегодня, продолжая нашу тему? Значит, хочу напомнить вам идеальный библейский пример абсолютного единения, гармонии и сплоченности. Это тело человека. Библия сравнивает церковь с телом. Члены в теле разные, функции различные, то есть это не одно и то же, типа везде почки или везде мозги или сердца, да? То есть члены разные тела, функции различные и при этом полнейшее единомыслие. И это хороший, наглядный пример для размышления, чтобы у нас перед глазами был нормальный, хороший пример. Что такое единомыслие при разномыслии и различных функциональных особенностях членов одного и того же самого тела. И я вам уже говорил. Вот смотрите, в теле разные органы и разные функциональные различия, да, и особенности. Но нет спора, кто больший. нет претензий, нет обид, каждый выполняет свою функцию, и все понимают, что каждый приносит благо всему телу, когда выполняет именно свою функцию. И вот этот пример я хочу как бы еще раз подчеркнуть. Пример для подражания для нас, верующих, в первую очередь. Пока мы не осознаем, что мы не можем быть абсолютно одинаковыми. У нас цель одна, у нас стремление одно, у нас средства одни. Но мы разные люди, разный склад ума, и не все одновременно можем все правильно понять и вот в один день, в одну минуту все прийти к единомыслию полнейшему. Главное, на что я обращаю ваше внимание, да, что мы должны понять, что мы пред Богом все до единого такие. Вот нас Бог принимает, понимая, что вот каждый из нас находится на своем уровне. И Он нас принимает, не унижая, не оскорбляя, не борясь, не прижимая нас, вот ты не такой, как я. И когда мы это осознаем, мы поймем, что и рядом находящийся брат или сестра, они вот на таком уровне находятся, и как Бог принял меня, так я должен принять и его. Мы должны осознать, что та борьба между людьми, неважно где, в государстве, в церкви, там, в семье, да, та борьба – это результат работы сатаны в человеке, результат грехопадения. Вот эти амбиции, вы слышали такое выражение, человек звучит гордо. Я говорю, глупо звучит, что гордо. Чем гордиться? А если гордыня, да, то начинается вот это превозношение, унижение, оскорбление, борьба, война, споры, разногласия. Вот смотрите, члены разные, люди разные, способности разные. Но самое страшное, что вместо того, чтобы трудиться над созиданием, узнавать причины разногласий и устранять их, мы просто следуем, будем говорить, своему оскверненному греховному нраву. Боремся за пальму первенства, унижаем, оскорбляем. И я хочу, чтобы мы запомнили. Люди греховные, люди гордые, люди обидчивые, люди властолюбивые, люди, которые любят узурпировать власть, держать в своих руках и кем-то командовать, да, превозносящие, унижающие, оскорбляющие и так далее и тому подобное, заметьте, эти люди никогда ни с кем не объединятся. Ну, разве в силу каких-то обстоятельств кто-то из-за страха вынужден будет это признать, кто-то там, ну, просто такой человек, что привык, чтобы над ним кто-то командовал постоянно, да, но такие люди никогда не приведут к миру, взаимопониманию, любви. И такие люди никогда на земле мир не сделают, нигде, ни семью не объединят, ни народ в одной стране не сплотят, ни весь мир не приведут к миру и благоденствию. Кто-то может сказать, ну так вот же мировой порядок будет порядок, я говорю, извините, мировой порядок, если бы он поставил в основе своей преображение человека, если бы он, этот мировой порядок, я уже говорю как о личности, да, там не одна личность. Если бы мировой порядок понимал, или мировое правительство понимало, что проблемы вот эти, которые есть в этом мире, это, проблемы являются результатом нашей греховности. Если бы это поставили во главу угла, что церкви, люди, политики должны заниматься освящением, если бы они понимали и знали важность этого, обратились к Богу, к Его Слову, да, можно было бы еще на что-то надеяться хорошее. Но те, которые устанавливают мировую власть, это люди наиболее оскверненные грехом. Это люди амбициозные, люди жестокие, люди, не любящие добра. И методика у них какова, вы сами знаете, какова у каждого из нас? Жесткая вертикаль власти, жесткое подчинение, отсутствие всякой свободы, насилие, не согласен, смерть. Вы сами понимаете, если кто-то хоть немножечко представляет, что это будет, да, тут радости, счастья, и, как говорится, и ожидать не стоит. То, что было при Гитлере, там, или при Муссолини, или при там, Нероне, да, ну вот это будет мировой порядок. Мы, в принципе, к этому идем. И я вам говорил, я говорю как об отрицательном явлении, вот создание мировой власти, да, согласно книге Откровения. Я говорю, это отрицательное явление. В то же самое время я говорю, а вы знаете, а для людей разнузданных, а другого выхода и нет. Война, вражда неизбежны в силу нашей греховности. И что если делать какой-то порядок, то только насилием, другого выхода у нас нет. Ну и теперь, что я хочу вам сказать, чем хочу поделиться с вами, да. Я очень часто слышу свой адрес. Ты не любишь критики, у тебя должна быть оппозиция. Вот ты один говоришь, вот ты любишь только сам говорить. Вот тебе не надо мнение другого человека, а оппозиция это хорошо, критика это хорошо и так далее и тому подобное. И я хочу вам сейчас тоже кое-что сказать по этому вопросу. Кстати, очень часто, как в государстве есть оппозиция, в семье всегда есть оппозиция, и в церкви всегда есть оппозиция, и оппозиционеры, они говорят, что должна быть оппозиция, надо, должно быть мнение и другое, надо выслушать, а вот церкви не любят, вот она истинная, и вот должно быть только так, как кто-то один сказал. Или группа какая-то там пришла к какому-то единому мнению, что вот все должны вот так вот думать и, или веровать, и не иначе. Почему я хочу такое сказать? Чтобы была оппозиция и была критика, сначала надо узнать, что такое оппозиция, что такое критика. А потом, когда узнаем, надо еще кое-что нам будет узнать, выяснить. А я вообще что из себя представляю? Какую оппозицию я представляю и как люди ее воспринимают? Что это за оппозиция? Так вот, чтобы не быть многословным, да, я не буду ничего выдумывать. Я вам просто сейчас зацитирую информацию, взятую с интернета. Что такое оппозиция, что такое критика? Я вам для чего прочитаю, здесь правильно написано, в принципе, ничего плохого нет, и как бы не надо мне что-то придумывать вам говорить. Вот когда я начну объяснять, что такое оппозиция, и почему она плохая, да, и какая оппозиция может быть хорошая, вот то я буду уже говорить как бы свои наблюдения, свои размышления, а прав я не прав, вы сами будете потом определять. Так вот, я хочу вам процитировать. Ну, это больше так, знаете, и по Википедии, да, и там по словарям, да. Вот что обозначает слово «оппозиция»? От латинского слова «оппозитио», да. Что это обозначает? Противопоставление, возражение. То есть, обратите внимание, я по-другому скажу, несогласие. Оппозиция – это противопоставление, возражение, несогласие. В политике – это партия или группа, выступающая против господствующей партии или мнения. Обратите внимание, я сразу тут же буду комментировать. Выступающая против. То есть, не мнение, а против. Вот я не согласен, вот я не хочу, а почему? А потому что ты во власти, поэтому я против. И не важно, что ты говоришь, хоть хорошее, хоть плохое, а я против. Выступающая против господствующей партии или мнения. Поддерживаемого большинством. Также это политическая деятельность партий, групп, движений, противостоящих правительственному курсу и ведущих с правящей партией или партиями борьбу, тоже обратите внимание, ведущие борьбу за государственную власть. То есть оппозиции, оппозиция видела народ страны в гробу в белых тапочках. Извините за такое выражение, ну, чтобы было понятно и правдиво, да. Оппозиция борется за власть, чтобы вы поняли, что я не ошибаюсь. Приходит оппозиция во власть, и никогда толку никакого не было. Вот власть плохая, вот она такая растякая, причем не вдаваясь в детали и подробности. Может быть, что-то есть же и хорошее. Я в оппозиции, поэтому вся власть плохая, все политики плохие, все законы плохие, все плохое. Но я, когда прихожу во власть, я же ничего хорошего не делаю. И я вам просто хочу сказать, оппозиция, это как правило, зачастую, если она конструктивная оппозиция, если там есть умные люди, они не ведут борьбу за власть. Они высказывают нормальную точку зрения. Для примера, чтобы вы могли немножечко так ориентироваться, вот есть в России такой экономист, доктор экономических наук, Катасонов, да. Есть там еще кое-кто, да. Вот я Катасонова привожу пример. Да, вот он комментирует, да, он говорит. Но я вам хочу сказать, вот это нормальная оппозиция. Вот как этот человек ведет, пусть он православный, в этом нет ничего плохого, да, но я говорю, у него какое-то такое, знаете, благородство. А как правило, и он не борется за власть. Он говорит, если бы его прислушались и там приняли его во власть и дали ему возможность экономическую политику какую-то проводить, я думаю, было бы гораздо больше толку, чем те, которые находятся во власти, являются там членами кабинета министров, да, в экономическом направлении. Но вот то, что я читаю, вы видите, оппозиция, это борющиеся просто за власть. Это люди, которые любят власть, это люди, которые хотят прийти к власти, и сами понимаете, если не думать о благе народа, так чего же я рвусь во власть? Набить карманы, свою свиту привести к кормушке и все. То есть, вы поняли, оппозиция – это противопоставление, это возражение, это несогласие, и я добавляю, это еще и борьба за власть и все. Далее, значение слова «оппозиция» по Ожогову. Оппозиция – группа лиц внутри какого-нибудь сообщества, организации, партии, ведущая политику противодействия, сопротивления большинству. То есть, обратите внимание, борцы. Не строители, не конструкторы, не мудрецы, не мыслители, а борцы. Борцы за первенство, за власть и за кормушку. Оппозиция по энциклопедическому словарю. Ну, очень, вы видите, очень похожее, но я просто прочитаю. Первое. Противодействие, сопротивление какой-либо политике, чем-либо действиями, взглядом. Второе. Партия или группа, выступающая в разрез с мнением большинства или господствующим мнением, выдвигающая альтернативную политику, иной способ решения проблем, например, парламентская оппозиция, внутрипартийная оппозиция. Ну, подытожив, что такое оппозиция, я думаю, вы поняли. Оппозиционеры – это люди, которые против власти, против мнения, люди борющиеся, люди возражающие и воюющие. Теперь смотрите слово «критика». Значит, происходит от французского, значит, слова «critique», ну, может, немножечко не так я это произнес, да, ну и на греческом тоже тут я, конечно, даже не попытаюсь прочитать. Но заметьте, слово «критика» что обозначает? Искусство разбирать, суждение. Вот обратите внимание, критика, что такое критика? Здесь даже, вот смотрите, не подразумевается, что это нападки, да? Это такое, будем говорить, чистое понимание этого понятия критика, да? Здесь нет обиды, смотрите, это искусство, это мудрость разбирать, проанализировать. Это суждение, обратите внимание, не осуждение, а суждение, точка зрения на тот или иной вопрос. Дальше пишется. Это анализ, смотрите, имеется в виду беспристрастный, оценка и суждение о явлениях какой-либо из областей человеческой деятельности. Задачами критики являются выявление противоречий. То есть, заметьте, это спокойный анализ взглядов, ситуаций, там, деятельности какой-то, хорошо или плохо, правильно, неправильно. Заметьте, это вообще как бы ну, неплохо написано, правильно написано. Выявление противоречий. Выявление ошибок и их разбор. Опять-таки, заметьте, с целью не бороться, а с целью что-то изменить и что-то наладить. Далее. Это разбор, анализ, обсуждение чего-либо с целью дать оценку. Ну, пример тут литературная, допустим, критика. Далее. Отрицательное суждение о чем-либо тоже в критику входит. Отрицательное суждение. Но заметьте, суждение, если бы было осуждение, то оно уже само подразумевало бы ну, такой негативный настрой, да? Здесь пишется отрицательно, то есть с чем-то может быть человек не согласен, но у него суждение, а не обида и недовольство о чем-либо. Далее, указание недостатков, это входит в понимание слова критика, да? Далее, исследование. Научная проверка достоверности, подлинности чего-либо. Далее, отзыв, или можно было бы сказать отклик, да? Обсуждение чего-либо с целью выразить свою точку зрения. И еще такое понятие – оценка. То есть, вот оценить, сказать все за и все против по поводу там, какого-то мнения. Что обозначает критик? Искусство разбирать, искусство судить. Человек, в скобках специалист, сферой деятельности которого является критика, то есть анализ, оценка и суждение о явлениях какой-либо из областей человеческой деятельности. То есть, вы видите, в общем-то очень правильно, очень хорошо и разумно объяснено. Мне тут добавлять как бы и нечего. То есть это беспристрастный анализ или убеждений, или ситуации, или какой-либо, какого-либо рода деятельности человека. А еще я хочу вам прочитать. Критика. Значит, слово критика означает суждение. Не случайно слово «суждение» тесно связано с понятием «суд». То есть, обратите внимание, суд – это разбирательство, взвешивание, определение. То есть, суд у нас в нашем уже привычном понимании, да, суд – это где приговаривают. А вообще суд – это там, где разбираются. Так правильно, да? Судить – это с одной стороны – значит, рассматривать, рассуждать о чем-нибудь, анализировать какой-либо объект, пытаться понять его смысл и так далее и тому подобное. Еще, что обозначает слово критика, отзыв, оценка, рецензия, суд, суждение, разбор, экспертиза, осуждение, разнос. Вот смотрите. Осуждение, критика, это тоже критика, но это уже вторая грань. Нехорошая грань этого понятия. Вот отзыв, то есть мнение, оценка, рецензия, суд, суждение, разбор, экспертиза. Это беспристрастно, просто я исследую, я рассматриваю. Но в критику входит, вот теперь я вам еще раз процитирую, осуждение. Не суждение, а осуждение. То есть, я уже негативно отношусь к тому, кто имеет какую-то точку зрения или группе лиц, я не объективен, я уже осуждаю, я уже зло настроен, и даже такое выражение «разнос». Вы видите, да? Ну, это уже, как говорится, такие нападки, когда уже, наверное, и слюной брызжут. Для примера я вам приведу, да, вот разговариваю там, Жириновский такой пример, да, там, лично против ничего не имею, но поведение иногда, как говорится, выходит за рамки приличия, да. Вот, вот это такие, вот это вот такой наглядный пример, чтобы вы тоже понимали, да. Ну и потом самый большой аргумент — взять там, допустим, стакан воды и плеснуть в лицо. И, ну а и, если еще там сцепиться, ну это же совсем, как говорится, критика в полном, как говорится, своем обличии, да. Так вот, вы видите, да, что и положительное есть, и отрицательное. Положительное — это какая критика должна быть, да, а отрицательное — это то, чего не должно быть, но оно тоже кем-то считается, что оно входит в критику. И осуждение, и нападки, и обиды, и разнос. Дальше еще что хочу прочитать. Критика имеет разные имена. Развернутое указание на недостатки — это и есть, собственно, критика. Заметьте, развернутое, то есть аргументированное, спокойное, взвешенное указание на недостатки — это, собственно, и есть критика. Замечание — короткая критика. Обвинение — тоже форма критики, когда в большей степени звучит возложение вины за обнаруженные недостатки. Видите, вот тут уже обвинение, это уже так сродни нападкам. Это уже негативная разновидность критики, да? Далее. Недовольство. Тоже это разновидность критики, новое имя критики. Недовольство. То есть эмоциональное выражение критики ситуации, выражение негативных чувств в связи с обнаруженными недостатками. Ну, на языке Библии это грех. То есть, если критика выражается в недовольстве, в обвинении — это преступление. То есть, другими словами, мы не любим. Мы раздражены, мы взвинчены, мы нападаем, мы готовы его душить. Далее, смотрите. Следующее имя критики — претензия. Это критика с требованием, то есть с насилием. А есть просто, смотрите, еще одно имя критики, да, возражение. Это тоже можно считать критикой, критикой высказываний, да. Ну, если возражение спокойное, это хорошо. Ну, просто иную точку зрения я высказал. Если возражение с возмущением, это уже попахивает негативом. Есть еще такая информация. Вот уж извините, я читаю. Это правильно написано, то есть с разных источников и люди здравомыслящие. Тут вопрос, конечно, как сам тот человек ведет. Я его не знаю, да, ну... Сказано разумно, да? Мотивация критиканов. Вот заметьте слово «критикан» – это люди, как правило, такие довольно негативные имеют отношение ко всему тому, что они критикуют. Так вот, критиканов в нашем обществе, это человек пишет, как собак нерезанных. А почему? Это я уже добавляю от себя. А люди, оскверненные грехом, поэтому у них грань, когда критика из положительной превращается в отрицательную, они этого не замечают. Они греховные, они с претензиями, они с амбициями, они против, неважно за что, неважно как и неважно какие аргументы. Поэтому, так как основная масса людей греховные, основная масса — это не очень точно сказано, 99 еще с какими-то десятыми процентов. Поэтому критиканов в нашем обществе как собак нерезанных. Почему они критикуют? Какова их мотивация? Ответить на эти вопросы довольно просто. Первое, слушайте, зависть. Заметьте, прямо порок наш обыкновенный упоминается, да? Зависть, то есть критикующий, предпочитает заострять внимание на том, чему очень завидует. И зачастую, будем говорить, как реформаторы в церкви, да, вот не по ихнему, вот не их слушают, вот они и являются вот этой оппозицией или этими критиканами, да. Не потому, что у них доброе желание донести истину до церкви. И было бы это желание, они бы доносили это нормально, культурно, с любовью, аргументированно. Но когда начинается вот раздражение, когда начинаются нападки, когда вот вы такие рассеки, вы Вавилон, вы не принимаете истины, все, я ушел. Или ему говорят, да иди отсюда уже, да. Поймите, это обыкновенная зависть. И я вам должен сказать. Добрых 70-80% оппозиции и церковной, и не церковной, там политической. Это обыкновенная зависть или желание там власть получить и так далее и тому подобное. То есть, кого-то слушают, да, а меня не слушают. Поэтому моя мотивация моего критиканства, вы поняли, зависть. Это бывает в семье, я вам приведу такой пример. Ребенок тянется к маме, потому что мама потакает ребенку. Папа хочет, чтобы ребенок как-то воспитывался и был каким-то таким нормальным, а не капризным. Но его задевает, что ребенок маму слушает, а маму любит, маму обнимает, за маму прячется, а иногда и за бабушку, а его не любит. И вот когда начинается со злом вот эта вот борьба за власть, я вам скажу, да, это задевает, да, меня унизили, да, вот к нему ребенок или к ней тянется, а ко мне нет. Когда мама, жена говорит, это мой ребенок, не лезь. А муж стоит и говорит, извините, а я при чем, а я не его отец, да, он не мой ребенок. Вот вы мужики, извините, да, вот это начинается зависть. Вот раз она сказала, что это мое, а ведь, если честно говорить, так дитя это и от Саши. Пусть хотя бы было 50 на 50, но почему-то мое дитё, а не твое. Вот и все. Тогда он говорит, я тебе платить не буду, твое дитя от кого завела, от того и получай. Но ты сказала, что не от меня, не мое. Вот и живи, как говорится. Вперед с песнями. Еще какая мотивация критиканов, да? Желание повысить самооценку, самоутвердиться. То есть, как у нас и зависть на почве гордыни, как у нас, говорю, верующих принято говорить, желание повысить самооценку, самоутвердиться. То есть, вот я буду так говорить, что человек, будем говорить, не имеет на чем утвердиться. Кто-то музыкант выдающийся, кто-то певец, кто-то политик известный, кто-то ученый. А я вообще, как говорится, непонятно кто. Поэтому я лезу, доказываю, мне надо самоутвердиться. Чем больше людей согласится, тем больше моя гордыня. Все-таки я тоже что-то такое представляю, я не лыком шитый, да? Поэтому я говорю, вот смотрите, многие, которые, вот помните, я вам читал из Библии, что которые уловляют вас льстивыми словами, будучи движимы, забыл это выражение, сейчас вылетело из головы, но, в общем, как бы корыстью, во, корыстью, ну, нематериальной, вот она корость. Меня слушают, а вас, допустим, кого-то не слушают, и мне уже приятно, да. Вот заметьте, это мирской человек пишет, да, и насколько разумно он подмечает, что иногда у верующих, не хватает ума самому понять, вот какие же мои мотивы, вот что мною движет. Я вам всегда говорю, вникайте в себя и в учение, занимайтесь им постоянно. И потому, как вы проявляете свою критику, вы поймете, что вами на самом деле движет. Да, человек верующий, у меня любовь, у меня от чистого сердца. Я говорю, хорошо, когда с этим человеком что-то случается плохое, вам радостно, да. Или говорит, я не буду отвечать. Я говорю, ты уже ответил. Когда мы иногда разбираемся, это хорошо или плохо, я говорю, внешне может звучать и выглядеть хорошо. Но хорошо это или плохо, грех или не грех, да, Это определяют мотивы, что вы внутри испытываете, какие ваши истинные побуждения. И я еще добавляю, и смотрите, в каком виде это проявляется. Нельзя любя обличать с раздражением. Нельзя завидовать человеку с любовью, не получится. Так вот, заметьте, желание повысить самооценку. Я уже не раз говорил, вот выходят в церкви группы, особенно там по единому Богу, да, Дух Святой не личность. Вот собирались, вот на единый всесоюзный там или всероссийский съезд верующих в единого Бога. Спросите, где этот съезд? Ведь все поднимали вопрос, ради чего? Ради того, чтобы истину возвысить. Возвысили? Ну так объединитесь теперь. Нет, каждый остался при своем мнении. Пусть я буду князьком, царьком в какой-то деревне, в каком-то городе. Пусть у меня будет какая-то своя группа. А вместе не будем объединяться. Почему? А ну, если объединимся, одно начальство, а я кем буду? Далее. Десятины куда пойдут? А мне что будет? То есть, я для чего вам привожу пример? Не в смысле, что я там вот против этих групп. Или против этих людей. Я просто говорю, люди подняли вопрос об истине, не зная, что есть вообще истина. Истина делает свободными человека от обид, от гордости, от претензий на власть, от корыстолюбия. А тут все это осталось. Но и подняли, и назвали истина, истина о едином Боге. Извините, Бог-то един, а мы все разные и не едины. Так вот, желание повысить самооценку, самоутвердиться. Мотивация критиканов. Критикан обрушивает негативные оценки, заметьте, негативные, объективности нет. Якобы с желанием вам помочь, указать на ошибки. Но заметьте, обрушивает уже само слово, обрушивает. Неспокойно, как говорится, разговаривает. Знаете, вот как шквал реактивного залпа, да? Обрушивает, слушайте, только негативные. Но оценки, но якобы с желанием вам помочь. Но ведь при этом он ощущает себя идеальным. Значит, истинный мотив такого человека – повысить свой статус. Самооценку при понижении авторитета другой личности. То есть, когда мы говорим кому-то, и уж извините, скажу прямо, как говорим зачастую, да, когда мы кому-то говорим «дурак», «недотёпа» и так далее, мы этим самым возвышаем свой статус, повышаем самооценку и самоутверждаемся. Унизив кого-то, то есть заметьте, я не возвысился. Я унизил кого-то, сам кого-то, поэтому чувствую себя более высоким. Я бы сказал, высокомерным. Людям такого склада угодить практически невозможно. И вот теперь вопрос. Да, вот заметьте, мирской человек пишет, а ведь, как говорится, понимает очень и очень глубоко. Дай Бог, чтобы верующие это понимали. Верующие намного проще. Они в эти вещи не вникают. Я не говорю, конечно, про всех. Но основная масса верует, особенно не вникают. Вот неверующий, смотрите, как вникает. И вот его утверждение людям такого склада угодить практически невозможно. Я перефразирую и в созвучии с темой нашей говорю, с такими людьми, которые движимы завистью, желанием повысить самооценку, самоутвердиться посредством унижения какого-то человека, вы никогда не объединитесь. Они борцы, они, как говорится, подавляют свободу. Они всегда против, это и оппозиция. И я говорю, таковых надо удалять, таковым надо заграждать уста, или от таковых, в зависимости от ситуации, надо удаляться. Далее, третье. Стремление избавиться от накопившихся эмоций. То есть у меня настроение, у меня там с женой или с мужем, или с детьми проблемы, у меня на работе начальник меня хочет уволить. То есть у меня накопились негативные эмоции. То есть я обозленный. И поэтому я выражаю это в так называемой критике. Да? Критика – это отличный повод вылить накопившиеся эмоции. Муж на жену, жена на мужа, дети на родителей, родители на детях, на работе, в церкви. Вы видите, да? Человек, накопивший негативных эмоций. И он критикой вроде бы занимается. Это отличный повод вылить накопившиеся эмоции, дать им выход, потом легче становится. Если у человека много проблем в жизни, я добавляю, от нехватки ума, он ненавидит мир, окружающих людей, поэтому с таким рвением критикует всех подряд. Лучше не попадать ему под руку. Кот подошел, он его футбольнул. Собака подошла, он ее взял, чем-то огрел, да? Ребенок подошел, он ему тоже выразил, как говорится, кучу презрения. Далее, четвертое проявление мотивации критиканов. Показ своей нелюбви к человеку. Человек постоянно вас критикует. Вы ему не нравитесь. Вы, может быть, это я уже добавляю, вы, может быть, 100 раз правыми, да? Но он, вы же видите, заражен гордыней. Он же переполнен накопившимися отрицательными эмоциями. Вы ему не нравитесь не потому, что вы не правы, а потому, что вы ему не поддакиваете, это я от себя добавляю, вы ему не поддакиваете, вы имеете другую точку зрения. Вы его, может быть, даже не трогаете. Он вас ненавидит, вы ему не нравитесь, потому что вы не такой, как он. Вот будете ему поддакивать, да? Мне, когда кто-то говорит, вот, Саша, там от тебя люди уходят. Я говорю, ну, написано же, просевание будет, так что нормально. А если это не просевание? Ну, я говорю, обратите внимание, кто уходит. Обиженные, возмущенные, не знающие, что хотят. Я говорю, слава Богу, что уходят, и мне не надо никого исключать. Это очень неприятная атмосфера. Даже не надо говорить «уйди», он сам уходит. Потому что я занимаю определенную позицию, он долго не выдержит. Поэтому я говорю, слава Богу, остаются нормальные, адекватные люди, с которыми приятно общаться, приятно говорить. Пусть говорят свою точку зрения. Главное, чтобы не обижались, не раздражались, не воевали и не, как говорится, не душили друг друга за горло. Пожалуйста, говорите, я уважаю мнение любого человека. И я не раз говорил, имейте точку зрения, но не психи свои, да, не нападки. Пожалуйста, пятница, суббота, скажите, я предложу, предоставлю возможность, говорите вы, я буду слушать. Возьму обед, ничего не говорить. Ну, конечно, люди пусть свою точку зрения скажут. Самое странное, что тоже не хотят говорить. Ой, ой, я не хочу, ну что ты из-под забора, извините, на меня вот так тогда выражаешь свое мнение. Выйди за забор на улицу, нормально объясни, спокойно, пожалуйста, я, как говорится, не тот, который вот я буду говорить, всем, пожалуйста, закрыть рот. Значит, показ своей нелюбви к человеку, человек постоянно вас критикует, вы ему не нравитесь. С помощью негатива он пытается испортить вам настроение. Заметьте, цель какая, мотив. И побольнее ударить. Далее, пятый мотив. Очернение соперника. Критики часто прибегают конкуренты, желающие убрать соперника с пути. С корыстными целями они выставляют его в невыгодном свете. Так что, как правило, что часто это увенчивается успехом. Есть еще мотивация положительная. Только благие намерения. То есть критика такая, как суждение, как точка зрения. С добрым намерением, благим. Да? Можно критиковать и с благими намерениями. То есть преследуя добрые цели. К такой критике грех не прислушаться. Ведь чаще всего ее адресантами выступают родные, близкие. Ну и я уж добавляю, добропорядочные, действительно чистые, светлые люди. Вот есть такой Стариков, политик, да, в России. Вот он, что высказал по поводу критики. Критика – вещь хорошая, нужная и полезная. Очень важная вещь – критика. Критиковать можно и нужно. Ну, вы понимаете, в хорошем смысле слова, как мы уже с вами говорили. Правда, соблюдая одно условие, если понимаешь то, о чем говоришь. Вот когда мне говорят, что я не... Это я от себя сейчас добавляю. Когда мне говорят, ты неправильно говоришь, я говорю, пожалуйста, вот вам, как говорится, кафедра, как вы, кое-кто это воспринимает. Вот, пожалуйста, я вам предоставлю слово говорить. Вдруг пропадает желание, начинает отнекивать. Не, я не могу, я не умею. Подожди. Ты понимаешь, наверное, что кроме шума и гамма больше ничего не сможешь людям сказать и показать? Вот правильно пишет Стариков, что критиковать нужно и можно, но одно условие. Если понимаешь то, о чем говоришь. То есть, если будут у тебя аргументы спокойные, взвешенные и действительно такие разумные. А если не понимаешь, задает вопрос Стариков, тогда лучше предоставить слово тем, кто разбирается в обсуждаемом вопросе. Иначе просто будешь выглядеть клоуном. Вот я вам говорю, потому человек и не хочет вот во всеуслышание сказать свою точку зрения, потому что аргументов нет, а недовольства на троих хватит с избытком. И он понимает, что я в конце задам один вопрос, после которого будет очень и очень неприятно. Уже опыты такие были, вы знаете, и некоторые претенденты просто покинули наши ряды и исчезли. Вот я вам прочитал, что будем говорить, мирские люди говорят. Заметьте, как умно, как точно подмечено. Не просто проявление критики там, или действия оппозиции, а даже подмечены, как вы уже поняли, мотивы, мотивация. Для чего я вам это прочитал? Вы видите, оппозиция – это вообще слово такое. Против. Я возмущен, я не согласен, я против. И когда мне говорят, у тебя должна быть оппозиция, ну, как некоторые говорят, здоровая оппозиция, я говорю, вы мне извините. Еще так говорят, это полезная оппозиция, нужная. Это надо иметь оппозицию, у тебя должна она быть. Это хорошее дело. Я говорю еще раз, оппозиция это против. Но это же хорошо, я говорю, чтобы тебе всю жизнь, извините, это не проклятие, я иногда так с юмором говорю, что думаю, может вдруг пробьется мысль через черепную коробку в голову этого человека. Говорю, чтобы тебе всю жизнь жена была в оппозиции. И дети, если доживешь до внуков, чтобы все внуки были в оппозиции. Чтобы тебе всю жизнь так было хорошо и так счастливо, как ты мне этого желаешь. Я что хочу сказать? Инакомыслие допустимо. И необходимо, вот как я вам читал, разномыслия должны быть. А когда мне говорят оппозиция, чтобы те, которые все время против палки в колеса вставляют, я говорю, что этого нет у меня. И этого никогда у меня не было и никогда не будет. Я не против оппозиции. Я хочу иметь собеседника, здравого, спокойного, рассудительного, не озлобленного, не нападающего, не воюющего, который имеет действительно конструктивное мышление, который тоже созидатель, а не разрушитель. Я думаю, вы меня сейчас правильно поймете, почему я сказал, не было оппозиции у меня. Нет и не будет. Я против оппозиции. И вы поняли, какой? Ведь оппозиция и критика, эти понятия могут быть совместимы. Если критика здравомыслящая, трезвая, спокойная, уравновешенная и не, как говорится, с нее не вырывается как бы зло, да, то я вам скажу, если вот такая критика и с такой критикой доброжелательное, просто трезвое, здравое мнение по поводу затрагиваемого вопроса, да, то такая оппозиция, она не против, вы понимаете, это критика, это иная точка зрения, но она такая спокойная, конструктивная. За такую позицию я да. Но за ту, которая всегда против, неважно какая тема, лишь бы против, я вам прямо говорю, не было, нет и не будет. Я против. Я думаю, вы меня правильно поняли. Жена или муж, который всегда, неважно какая тема, просто против. Я говорю, это психическое заболевание. Я против такой оппозиции, против такой жены, против такого мужа, против таких детей и так далее и тому подобное. Когда мне говорят, вот он не принимает критику, я ему сколько раз говорю, а он вообще, как говорится, как с гуся вода. А он на своем стоит. А я еще раз тоже говорю. Говорю точно так же, как по отношению к оппозиции. Что я не принимал, не принимаю и никогда не буду принимать критику в будущем. Почему? У нас оппозиция – это всегда против. Неважно по какой теме. Главное, чтобы против. А против почему? Потому что я считаю, что вот так надо. Это кто-то так вот... Кто в оппозиции, вот так он считает. Он воюет, потому что у него есть точка зрения, он претендует, что она абсолютная, непогрешимая, и он воюет с любой точкой зрения, неважно какая, может она 100 раз истинная, но вот это суть оппозиции. Если он всегда против, я задаю вопрос, это что, строитель, который знает, что и как строить? Нет. Это революционер. Знаете, как в песне, до основания разрушим, а затем, я уже добавляю, с голым задом мы мир построим, и кто был ничем, в смысле глупцом, станет всем. Это революционер, это разрушитель, это террорист. И я вам должен сказать, мне таких соратников, такой оппозиции, таких провокаторов никогда не надо было и не понадобятся они в будущем. Был всегда я против и буду всегда против. Если оппозиция это разумная, с благими намерениями, иная точка зрения, ну, пожалуйста. Если вы спокойные, у вас есть доводы, вы трезвые, вы не нападаете, вы можете сказать свою точку зрения и можете принять, если будет сказано что-то более аргументированное, пожалуйста, такая оппозиция всегда, пожалуйста, всегда я за двумя руками. Такая критика, пожалуйста, я принимаю, это нормальный разговор, нормальная дружественная беседа. Это даже не критика, потому что у нас критика уже подразумевается, уже так сложилось оно по жизни, да, что критика – это нападки. У нас обличение – это, как правило, упрек. И я вам говорил, что я даже слово «обличение» стараюсь по-другому называть. Извини, мне, я хочу тебе подсказать. Если сказать «извини, я хочу тебя обличить», вы знаете, уже смотришь по взгляду, по выражению лица. Уже человек, как говорится, такой в нехорошем настроении. Поэтому критика, я тоже стараюсь это слово не употреблять. Оно есть, и им пользуются, им апеллируют, да, но я вам говорю, конструктивная беседа – это самая лучшая критика. Где есть аргументы, где есть доброжелательство и спокойствие. Такую критику, пожалуйста. Обличение. Если ты любишь меня, не нападаешь и не ходишь, и не поносишь меня от слова понос, да? Пожалуйста, обличи. Если начинается, вот ты такой, я говорю, так спокойно, успокоился, и у меня дверь закрывается с той стороны. Со своим этим поносом пойдешь в другую сторону. Вот ты не принимаешь критику. Я говорю, такую не принимал, не принимаю. Вот ты обличение не принимаешь. Не принимаю, это не обличение. Это просто такие, будем говорить, террористические замашки, нападки. Не принимаю к себе, не принимаю по отношению к любому другому человеку и никогда не одобрял, не одобряю и не буду одобрять. Кто-то может сказать, вот, значит, вот Саша устанавливает свои порядки, да, что вот она очередная Сашина диктатура начинается, создается тоталитарная секта. Я вам должен сказать, не торопитесь с выводами, дорогие. Я сам не люблю, чтобы кто-то мне садился на голову и командовал мною. То есть для меня это неприемлемая позиция. Знаете, есть такое выражение известное, да, и я его всегда с удовольствием повторяю. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Когда кто-то над тобой давлеет, и ты должен быть вот таким каким-то таким непонятным существом. И я не люблю командовать, управлять, манипулировать сознанием людей. Это мне претит, это мне не нравится. Поэтому если говорить, что вот типа очередная тоталитарная секта, я говорю, не торопитесь с выводами. Во-первых, я не лезу, я сейчас привожу вам просто аргументы. Во-первых, я не создаю свою церковь. Во-вторых, я не пытаюсь ее возглавить. В-третьих, я не называю себя там пастырем, пророком или еще кем-либо, да. В-четвертых, я вам говорю, вот я вам говорю, а вы вникайте. Вы исследуйте, проверяйте, если есть вопросы, задавайте. Это не похоже на диктатуру. Это не похоже на тоталитарную секту. Далее. Вы можете иметь свое мнение, я никого не преследую, ни на кого нападаю. Вы захотели, пришли, вы захотели, ушли. Кто-то говорит, вот он гордый, вот он хочет там свою церковь создать. Я говорю, ну, во-первых, я ее не создал и не создаю. Во-вторых, гордый человек – это человек с претензиями на власть. Я ее не проявляю. А гордый не допускает инакомыслия, я допускаю. Кто-то говорит, вот он там хочет, как говорится, там десятины, деньги под себя. Я говорю, извините, пожалуйста, найдите мне живого или мертвого, когда кто-то слышал, что я тут объявлял сбор денег или намекал, что надо. Я вам спокойно просто говорю, нападок, как и хочешь. Кто-то говорит, вот он гордый. И на меня тот же нападает. Я не защищаюсь, не оправдываюсь и не нападаю. Бог с тобою. Да, я гордый. Но если я такой гордый, то мне бы впору и гордиться такой гордостью. Я рад, что у меня такая гордость. И очень прискорбно видеть тот, который нападает, поливает грязью, который говорит о своей кротости и смирении. Так что то, что я сейчас вам сказал, это вовсе, как говорится, не к тому, что я хочу установить тут какую-то свою диктатуру. Я вам прочитаю тут, значит, несколько мест из Писания. Значит, Галатам 5 глава, 1 стих. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Ну, если точнее быть в отношении этого стиха, то здесь речь идет о ветхозаветних обрядах, обрезаниях, ну, как бы в прямом смысле. Но здесь же говорится и о свободе от насилия, засилия, навязывания кем-то этого. То есть никто никому ничего не имеет права навязывать. Вот ты понял, что Бог един, ну и оставайся своим единым Богом. Можешь спокойно сказать свою точку зрения. Но не обвиняй тех, кто еще не согласен с этим. Не нападай и не устраивай здесь какую-то такую бойню религиозную. Стойте в свободе. Я вам это читаю. Если бы я пытался вас лишить свободы, я бы такие стихи вообще не читал, как это и в церкви обычно делается. Я вам подчеркиваю, стойте в свободе. Далее. Галатам 5 глава, 13 стих. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Первое послание Коринфянам 7:23. «Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков». Я вам должен сказать. Не имеет права властвовать над вами и надо мною, и над всяким человеком. Ни папа римский, ни пастырь в церкви, ни президент какого-то там объединения. Каждый имеет право высказать свою точку зрения. аргументировать ее своими какими-то разумными рассуждениями и доводами. Но навязывать, диктовать, принуждать к принятию, что вы должны принять, нет. Никто такого права не давал. Бог никого не угнетает. Я не раз повторял эту выдержку. Здесь сказано, вы куплены дорогой ценой, не делайтесь рабами человеков. Но я вам должен сказать, что Павел пишет, потому что действительно в церкви, когда он был еще жив, да, там была свобода. Но там свобода была, как он пишет, к свободе призваны вы только бы, а эта свобода не была поводом к угождению плоти. То есть люди боролись с грехами. Люди обуздывали свою плоть, распинали ее на своих крестах. И говорить о свободе было уместно и разумно. Но там, где сегодня не говорится о том, что можно победить грех, там, где людей не учат думать и быть здравомыслящим и рассудительным, да, если сказать, что будьте свободными, то тут начнется такое, что тут даже теоретического идеологического единения в церкви не будет. Кто в лес, то по дрова пойдет. Я еще раз подчеркиваю, не делайтесь рабами человеков. И еще раз такое хочу сказать. Если кто-то почувствует, что я кому-то сажусь на голову и заставляю верить так, как я верю, пожалуйста, мне скажите об этом. Можете написать в чате при всех. Я сторонник, чтобы вы не делались рабами человека, включая и меня. И я вам всегда говорю, читайте, исследуйте, сравнивайте и делайте сами выводы. Вы должны не за Сашей ходить, не за Петей, не за Колей, не за каким пастырем. Вы имеете право любого человека выслушать, и Петю, и Сашу, и Колю. Но вы должны с Богом решить вопрос, правильно эта точка зрения или нет. Как вы решите, будет правильно это на самом деле или нет, это уже, как говорится, другой вопрос. Но вы должны решить и вы должны сделать вывод, кого слушать, куда идти, кого слушать или не слушать. Ну и я чуть-чуть уже сказал, Иова 37 глава, 23 стих. Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Запомните, там, где угнетение, там, где дисциплина, где насилие, где навязывание, где требования, где обиды, где недовольство, где раздражение, это угнетение, это лишение права выбора, лишение свободы, это не Дух Божий, это Дух Сатаны. И в этом духе и оппозиция, и критика имеют негативный, как говорится, оттенок. Оттенок, говорю, слишком мягко, потому что это не то, что негативный оттенок, это вообще чернота. Без какой-либо белизны, да? Это даже не серые. И такая оппозиция, и такая критика недопустима не только в государстве, не только в церкви и в семье, и на работе, и вообще в любом сообществе людей недопустимы такие критики и такая оппозиция, воинствующая. Кстати, что вот из того, что я вам сейчас говорил, я мог бы так как бы подытожить. На самом деле вы самые свободные люди в плане религии по отношению ко мне. Я вам никогда не говорил, значит, не оставляйте собраний ваших, то бишь моих. Я ж такого никогда не говорю. Хотите, слушайте, хотите, подключайтесь, хотите, уходите. Я вам, повторюсь уже, да, никогда не говорил, чтобы вы приносили десятины. Вам приходилось когда-нибудь слышать, чтобы я такое заявлял, что вы должны верить тому, что я говорю? Или вы такого не слышали, я такого не мог сказать, потому что это противоестественно для меня, и вы никогда этого не услышите. Да, кто-то может сказать, вот, что ты гордый и упрямый. А я скажу, может, и гордый, а может, и умный, и понимающий кое-что. Ну, а вы уж сами выбираете, какой ярлык мне повесить. Может быть, я и упрямый, как кто-то говорит, а может быть, и имеющий твердую, непоколебимую веру на чем-то основанную. А я всегда говорю, вы сами знаете, что я, когда меня спрашивают, ты верующий? Я говорю, нет, не верующий, я убежденный. Поэтому у меня и непоколебимая вера, но упрямый человек другой, он меня в этом обвиняет. Я же спокойный, я же не воюю, я же не борюсь ни с кем. Да, у меня есть позиция спокойная, выверенная, аргументированная. Мне говорят, а я говорю, пожалуйста, а как вот это понять, как вот это? Вот ты упрямый. Я говорю, ну, считай упрямый, мне не холодно, не жарко, сплю спокойно. А ты спишь неспокойно, потому что ты считаешь, что я упрямый. Вот ты вроде кроткий, смиренный, не упрямый, а я упрямый. Но я сплю спокойно, я на тебя не нападаю, а ты, не, как говорится, маешься все время. Это дело каждого, кто какую оценку даст. Но я говорю, я вырос из всех штанишек, когда буду реагировать на какие-либо там нападки, какие-то обвинения. Спокойно, пожалуйста, неспокойно, до свидания. Еще что хотелось бы сказать. Меня интересует мнение о себе. Только от умного, адекватного, спокойного, рассудительного строителя, а не пиротехника, которому не важно кого, лишь бы взорвать. Мне, я уже тоже не раз говорил, часто говорят такое. Тебе важно мнение человека о тебе? Я говорю, если умный, важно. Если глупый, нет. Вот ты вот уже сразу определил, кто умный, кто глупый, да? Я говорю, я не определил. Я же, написано же, не судите, а я и не сужу. Я просто вижу по поведению, по плодам их узнаете их. Кричит, ну как сказать, что умный. Нападает, ходит сплетнями занимается, очерняет. Ну пронесло человека, о каком уме вообще можно говорить? Я просто смотрю и делаю вывод, слушать, не слушать. И я еще раз повторяю, меня интересует мнение, вот если человек умный, адекватный, спокойный, рассудительный, уравновешенный. Пожалуйста, говори. Если человек нападает, и это видно, что он меня не любит, не переваривает, до свидания. Это так называемые протестанты. Инакомыслящие, или вечно бунтующиеся, вечно недовольные, возмущенные, революционно настроенные люди. У них это суть жизни. Вот бунтоваться, кричать, шуметь и так далее и тому подобное. Им все время не имется повоевать. Вот вы понимаете, руки чешутся, язык чешется. Согласно Библии, таких людей надо определять за стан. Говоря современным религиозным языком, исключать. Таким необходимо для начала заграждать уста. Ну, не в смысле заткнись, да? Как я говорил вам. Извините, пожалуйста, когда будете спокойны и рассудительны, у вас будут аргументы, и не будет неприязни, эту точку зрения вам будет разрешено сказать в церкви. Если вы просто не можете спокойно говорить, заводитесь и раздражаетесь, извините, уста заграждены, должны быть, таков закон, не мною написанный. Оппозиция, как я вам уже сказал, это против. А сатана, если вы знаете, это противник Божий. Против. Вы видите, вот оппозиция. Вот такая оппозиция на небе, чтобы у кого-то тоже вопрос, если возникнет, и не возникало ли недоразумение, да? Вот за что Бог прогнал сатану? А это не оппозиция. Это не такая спокойная, здравая критика с аргументами, да? Ну, вы сами понимаете, возомнил о себе. И, как говорится, чтобы никто не сомневался, войну затеял. Ну, а коль война, вы понимаете, за стан. С небес на землю вниз головой. С третьей частью ангелов. Не убил Бог их. Рот им не заткнул. Не сделал их немыми, глупыми, да. Оставил все вплоть до того, что и силу Божью, которую они имели, они остались с ней. И полная свобода. Хотя кто-то скажет, зачем Бог дал свободу, и вот они издеваются над людьми. Ну что делать, мы же могли и не послушать в лице Адама и Евы его, да? Ну послушали. Мы же можем сегодня сказать, нет, я тебя слушать не буду, сатане, да? и жить по-божьему. И Бог нас защитит. Но мы же, нам нравится так жить. Нам же нравятся ее сатанинские научения. Ну вот, тогда и, как говорится, наш выбор и наши страдания, как говорится, все закономерно. Вы возьмите и сами проверьте, так это или не так. Но я имею в виду, что вот люди все время такие бунтующиеся, да? Я сказал, их надо, как говорится, застанно, с ними не надо общего иметь, потому что ничего общего у нас с ними не будет. Еще что хочу сказать. Если детей не приучить прекратить бунтовство, я вам должен сказать, вы жить не будете с ними? Они о вас заботиться никогда не будут и будут ждать, когда вы быстрее умрете, чтобы получить наследство. И проблемы через всю жизнь пойдут, если вы их не приучите прекратить бунтовство. Вот эти припадки, вот эти припадочные действия на пол, головой, я требую, крик, недовольство, бросил ложкой. Я вам хочу сказать, пресекать на корню. Без зла, ну так, чтобы второй раз не захотелось биться пол головой. Я сейчас не говорю про детали, это можно по-разному сделать, но это должно быть на корню пресечено. Жена вечно недовольна, муж вечно недовольный, вечные оппозиционеры. Я вам говорю, беда, 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 и вряд ли что получится. Либо поменяется, если не поменяется, я не говорю про развод. Здесь немножечко есть, как говорится, что-то не такое, как это в церкви или там в государстве, да. Тут же и общее имущество, тут же еще и дети общие, да. Тут надо большую голову иметь, что делать, как устранить эту проблему, да. Но я вам говорю, беда, если бунтовщик перед нами. Если муж, жена, беда, дети, беда. Политик, беда. Революционеры, которые всех душат, взрывать, громить. Беда для страны. Беда. Таковым заграждать уста, на броневик не пущать. Запрещать и удалять. Или, если это невозможно, не слушать и никогда ничего не делать. Ни один революционер никогда не смог сделать революцию без народа. Запомните это. Не выходить на Болотную площадь или на Майдан, не выступать против Каддафи там, или Саддама Хусейна, да? И ничего не получится, но народ же всегда, извините, с большими ушами, большой верой, идет на революцию, а потом их травят, давят и издеваются над ними. Так вот, что я хочу сказать. Вот понаблюдайте за теми людьми, которые вот завелись, распсиховались, и их понесло. И я думаю, вы это замечали, что неадекват такого человека у вас не вызывает сомнений, его слова вы никогда не будете принимать всерьез, потому что сам вот этот взорвавшийся человек, когда успокоится, будет пятиться назад и говорить совсем обратно. То есть, когда поумнеет и пройдет вот этот порыв, буря в голове, да? Но вы понаблюдайте еще за такой деталью. То есть, когда со стороны кто-то ведет себя неадекватно, вы видите, что там не вполне, как говорится, нормально с головой у этого человека. Но когда мы сами заводимся и начинаем становиться психованными, и мы в точности повторяем всю эту трагикомедию, да, то вы в этот момент будете считать себя адекватным и справедливым. И все свои слова будете считать тоже справедливыми и объективными. И если вам кто-то будет закрывать рот, вы будете возмущаться. Если кому-то будет закрывать за такое поведение, вы скажете, правильно, да, тем более, если он против вас. Но когда мы заводимся, мы теряем здравомыслие, объективность, мы делаем то же самое, за что кого-то осуждали, но будем сами считать, что мы правы. И еще такой интересный пример. Когда вы обижены, и к вам присоединится такой же обиженный, и у вас будет общий враг, на которого вы оба обижаетесь, вы будете считать, что вы правы. Тем более, нас же двое, а то и трое, и пятеро, да? И вы будете стоять насмерть за так называемую свою правду или за истину. А почему вы будете стоять? Почему будете нападать? Почему будете считать это истиной, да? Да потому что вы обижены. Вы, я сейчас не в смысле вот конкретно кого-то имею в виду, ну как бы вообще обращаюсь как бы к людям, которые попадают в такие ситуации. Под обиженностью, вот эта неадекватность, вот эта критика, вот эти нападки, вот это все время против всех и против всего, да? Это обиженный человек. Ну, обиженный — это слишком мягко, я уже так говорю. Но вот под вот этим дурным настроением, я как бы это обосабливаю таким, обобщаю, вернее, таким словом, обиженность, недовольство, раздражение, возмущенность, да? Так вот, под этими понятиями я понимаю не только обиду, но и все, как говорят, сопутствующие товары. Раздражительность, сплетни, превозношение, претензии, амбиции, мания величия. Все плохие, кроме меня одного любимого. А это, как я уже неоднократно вам говорил, да, признаки проблем с психикой. Признаки неадекватности человека. И если хотите, не очень приятно, но тем не менее, я это называю шизофренией. И еще что хочется сказать. Люди с такими данными, вот с таким поведением неадекватным, да, в принципе, не могут иметь никогда никакого объективного суждения. Суждение – это продукт жизнедеятельности спокойного, уравновешенного ума или мозга. Поэтому они не могут иметь объективного суждения, потому что они осуждают, они раздражены, они взвинчены, да? И вот это, осуждение – это говорит просто о неадекватности, о нездравости и о том, что они не могут вообще какую-то правильную точку зрения выразить. Да? Суждение свойственно только для здравомыслящих людей. И поэтому обиженные, взбунтовавшиеся, взбеленившиеся люди, психованные, не разговаривающие, все пошли вон, все, как говорится, да, я вам просто говорю. Такие люди для меня не представляют никакой ценности. Не в смысле, я их не люблю, раздражен, буду с ними воевать. Нет. Ихнее мнение, а это не мнение, это просто понос, нападки, да. Ихнее мнение не может быть объективным и не может представлять никакой ценности, чтобы вообще к этому нужно было прислушиваться. Должен вам еще такое сказать. Показания в суде, в обыкновенном мирском суде, показания такого человека, если он там, знаете, как говорится, неадекватный в поведении, кричит, шумит, а таких людей не принимают такую информацию, как за достоверную. Если кто-то сомневается в этом, то я такому человеку сказал бы, почему вы, когда человек, обуреваемый обидою, и говорил на вас море гадостей, всегда вас обвинял, и говорил такое, что в страшном сне как бы не приснится, да? Почему вы тогда не воспринимали всерьез этот словесный понос этого человека? И говорили о неадекватности этого человека. Вы, наверное, замечали, вот пьяный, если пьяный, вы ему что говорите, он не соображает. Вот человек обиженный, вы ему что-то говорите, вы заметите, в этот момент никаких доводов он не воспринимает, даже если вы 1000 раз спокойны. Он взвинченный, он неадекватный. Он наговорит столько и того, что вы понимаете, но это уж чересчур. Поэтому вы не воспринимаете это. Это, я говорю, наглядно видно на другом человеке, который перед вами, тем более, на вас нападает. Вы видите, что пьяный, что глупый, одинаковый, как говорят, одинаковое состояние. Я еще раз тоже, может быть, повторюсь, почему, когда тот же самый человек с тем же самым злобным духом говорит подобно другому человеку, мы принимаем это за чистую монету и соглашаемся. Это стало нормальным и приемлемым для нас, потому что мы тоже обижены на этого человека. Далее. С обиженными людьми то есть которые носят обиду и пребывают в ней, да, на кого-либо, да, с обиженными на кого-либо, я никогда не объединяюсь против кого-либо. То есть я не дружу с кем-либо против кого-либо. Я приводил как-то пример такой. Ну, знаете, там, с церкви кого-то повыгоняли, кто-то сам ушел, появляется новая церковь, ну, вы знаете, тоже все истины, какие-то откуда они ушли, все истины. Заблудших, вы же знаете, их не существует, церквей, да? Вот выходят и давайте объединяться против церкви. Ну, и мне часто предлагают: Саша, вот нас обидели, тебя обидели, давай объединяться, вместе противостоять врагу. Я говорю: извините, пожалуйста, я на Титаниках не плаваю. Я в миру был обидчив, в церкви меня обижают, я обидчив. Вышел я, теперь в истинной обиде пребываю. Я говорю: обида — это и в Африке обида. Не важно на кого, не важно против кого, но важно, что я обидчивый человек, то есть не вполне адекватный. Я психически неуравновешенный человек. Давайте, обиженные, обидимся вместе против того или тех, которые нас обидели. Извините, не объединяюсь. Кстати, хочу сказать, обиженные, они же и гордые. Они же и амбициозны. И когда они с упреками и нападками на церковь нападали и раздражались, и упрекали их, выгнали за это, то есть, заметьте, они не несли истину. Они несли свой бред под видом истины. Выражали свою обиженность, свое недовольство, не потому что там не так, хотя и там тоже может быть что-то не так, а потому что кого-то слушают, за кем-то ходят, а меня не слушают и за мной не ходят. И я становлюсь реформатором, поднимаю, как говорится, знамя борьбы с церковью за истину, да? А на самом деле я корыстный человек, хочу, чтобы за мной ходили, и у меня была своя церковь, а я был башком в этой церкви. И сидел на престоле. И мне поклонялись. Поэтому Вот кто-то вышел с церкви, давай, Саша, поговорим. Я говорю: давай. Вот они такие рассяки. Я говорю: извини, пожалуйста, тебя законно выгнали. Тебя законно, хотя они сами незаконно поступают. Но тебя законно выгнали. Ты обиженный, ты не за святость страдаешь, ты взвинченный. Что, мы будем объединяться? Я за святость, ты против. Я за спокойный, здравый дух, ты против. Ты считаешь, что это нормально? Что общего между нами, как нам в одной упряжке тянуть какую-то телегу? Вот у нас и будет Вавилон с тобой. Не будет, я не хочу и не сделаю шага навстречу. Я к тебе нормально обращаюсь, я на тебя не обижаюсь, бороться с тобой не буду, но это я не одобряю. В общем, так, определяйся, или ты становишься на вот этот путь, и мы тогда будем вместе, или мы не будем никогда вместе. Врагом ты не будешь у меня, воевать с тобой я не буду, Бог с тобою. Пусть Бог там решает. Но вместе против кого-то я не буду дружить. Поэтому еще раз подчеркиваю, с обиженными я не объединяюсь. С гордыми, с претензиями, вот, как мне некоторые говорят: Саша, давай его церковь создадим, но надо сказать, что десятину надо собирать. Я говорю: так, еще раз хочу сказать, если мы с тобой когда-то объединимся, то про десятину, про пожертвования, прохождение с подносами, под носами у церкви, у людей, я с этим никогда не соглашусь. Даже заикаться не буду. Хотя церковь пусть сами решают вопрос с десятинными приношениями. Далее, чтобы под нос никогда не сунули людям. Чтобы это где-то было в стороне, чтобы даже не было видно, и захотят, и пусть ложат. И сколько хотят, столько пусть и ложат. Не хотят ложить, пусть не ложат. Но если скажут, что церковь, здание не за что содержать, я говорю: сколько положили, столько содержим. Здание не будет. Все, будем собираться на улице. Вам не надо, и мне оно не надо. Но я говорю, что чтобы с кем-то объединяться, человек, оскверненный грехом, обиды, амбиции, гордыня, тщеславие, корыстолюбие, да, я говорю, с такими людьми я, если они не хотят от этого избавляться, ни союзов, ни договоров, ни дружбы никогда не заключаю. Я думаю, что вы знаете, что на этом мы закончим. Я сегодня не смогу закончить. Думаю, что в следующий раз мы уже закончим эту тему. Да. Просто не хочу вас задерживать. Вот. Сегодня, видите, больше я нисколько читаю стихи и объясняю, но на основании того прочитанного я говорю, вот моя позиция. Говорю честно, чтобы вы знали, с кем имеете дело, почему у меня такие убеждения, почему с этим я согласен, почему нет. Но предварительно я вам прочитал по Библии. С кем я не буду, с кем я не найду общий язык, и почему не найду, не потому что я против этих людей, а потому что я не согласен с этой методикой, и с этим не согласно и Писание. И я это к тому вам говорю, чтобы вы знали, с кем вы имеете дело. Если кто-то какие-то перспективы, там, мысли, думает, да, я хочу, чтобы вы честно знали, что я из себя представляю и почему я вот такой направленности. Пожалуйста, я за обличение, я за критику. Но критика, слово, как я уже сказал, видите, такое звучит не очень приятно, да. Я за конструктивную критику, за добрую, то есть, другими словами, за подсказку. Пожалуйста, я таких принимаю, с такими согласен, с такими людьми люблю общаться. Люди не враждебно настроенные и не борющиеся за власть, а люди-созидатели, люди-строители, люди, которые идут путем освящения. Без освящения никто никогда ни с кем не объединился и не объединится. Поэтому, если оппозиция, то это дружелюбная, не против, а дружелюбный подход, дружелюбная подсказка. Такая оппозиция, как говорят, добро пожаловать. Если критика, то это подсказка, тоже добро пожаловать. Если обиды, недовольство, извините, хотите, не хотите, нравится, не нравится, кто-то меня правильно поймет, кто-то обязательно неправильно поймет, но таковым должно заграждать уста. Я не буду никому рот затыкать, но я культурно скажу так, чтобы было понятно. Не умеете разговаривать, извините, помолчите. Не умеете помолчать, извините, у нас выход с той стороны, и дверь закрывается, вернее, у нас там дверь, и дверь закрывается с той стороны. Без обид, без разборок, без ничего. Но это, вот эта озлобленность, нападки, борьба, недопустимое явление в христианской церкви. Пока ученики не прекратили этим заниматься, они не могли быть той первой христианской церковью, не могли быть апостолами, не могли быть учителями для других. Только когда раскаялись, только тогда произошла Пятидесятница, только тогда Бог одобрил и дал знак и им, и другим народам, вот их слушайте, вот я даю дар иных языков, вот они теперь могут и исцелять, вот они теперь могут и там истину говорить, да, и их слушайте. Пока обиды, пока борьба, кто первый, кто второй, кто по левую, кто по правую сторону, это не адекват, это не церковь, это не апостолы и это даже не ученики. Я не хочу, я уже сказал, я не люблю, я не плаваю на Титаниках, и я вам еще хочу сказать, я ни в коем случае не хочу быть строителем Титаника. Если мы не будем освящаться, то наш грех – это айсберг, о который наш же Титаник разобьется и утонет. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующих встреч.